org.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Гэта па ўгадзіне жывога эфіру словы памяці пра паэта і грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна, ягоныя вершы і песня пра радзіму. Гутарка са карэспандэнткай Свабоды Аляксандрай Вагнеры, якая толькі што вярнулася з украінскага Луганску. Мы таксама абмяркуем, чаму з анексаванага Крыму сыходзяць міжнародныя інвестары. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. На 78-м годзе жыцця памёр паэт і дзяржаўны дзеяч Геннадзь Бураўкін, колішні старшыня дзяржаўнага камітэту па тэлебачанню і радыёвяшчанні і прадстаўнік Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Апошнія месяцы ён змагаўся з анкалагічным захворваннем. Адпяванне развітання з паэтам пачнецца 31 траўня з 11:30 у Менскім Свята-Петрапаўлаўскім саборы. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч згадвае Геннадзя Бураўкіна.
Я ведаў, што гэта непазбежна. Я бачыў яго не так даўно в лечкамісіі. Ну, страцілі мы добрага беларуса, сумленнага чалавека, добрага паэта. А для мяне яшчэ з універсітэцкіх гадоў добрага прыяцеля. Сумую з гэтай нагоды. Але быў падрыхтаваны да гэтага. Разумеў, што гэта непазбежна. Бачыў, як клапацяцца аб ім яго сын, Юля, яго жонка, як перажывае яго дачка. Вось усім шчырае спачуванне.
Герой Украины, украинский поэт Дмитро Павлычко, называя Геннадзя Бураўкіна своим сябрам. И он сгадывает, что дослал ему свою книгу «Верш из Майдану», а Геннадзь Бураўкін дослал Дмитро Павлычко верш, за які той безмежно удячны.
Бураўкін – це мій друг не тільки літературний, а політичний, мій однодумець. Все, що відбувалося в Радянському Союзі в часи його розвалу і перед тим, ми обговорювали і ми завжди були однодумцями. Вчорашня інформація про те, що все-таки Білорусія належить до цього Євроазіатського союзу разом з Казахстаном і з Росією, то це для мене була неприємна новина. Бо я вірю в те, що Білорусія ніколи не впаде до кінця. Вона відродиться, вона буде поруч з Литвою і з Україною в Європейському Союзі. Про це також мріяв Бураўкін, мій друг.
Дмитро Павлычко. Сергей Шапран стаў укладальнікам апошняй кнігі вершаў Геннадзя Бураўкіна пад назвай «Нагаварыцца з зоркамі», якая мае выйсці на наступным тыдні. Геннадзь Бураўкін паспеў перад смерцю падтрымаць у руках сігнальны экземпляр сваёй апошняй кнігі.
Якраз сёння роўна 2 тыдні, як мне пазваніў Геннадзь Мікалаевіч, ён быў ужо цяжка хворы і папрасіў прайсці да яго. У Геннадзя Мікалаевіча было 3 просьбы. Адна з іх была скласці кніжку яго вершу на апошнього часу з 2 нататнікаў, якую ён не паспеў зрабіць. Там пераважна вершы 2010 і 2013 гадоў. Апошні верш датаваны 21 снежня мінулого года. Больш 120 вершаў у гэтай кнізе, у пераважна большасці яны не друкаваліся. Геннадзь Мікалаевіч папрасіў вельмі спешацца з гэтай книгой. На наступный день уже сказал, что у тебя есть 2 тыдні. Сапраўды дзякуючы усёй той камандзе, якая працавала над кнігай, сігнальны экземпляр кнігі быў у Геннадзя Мікалаевіча, а наклад чакаецца на наступным тыдні. Геннадзь Мікалаевіч сам прапанаваў назву, і ён абраў словы са свайго верша «Нагаварыцца з зоркамі». Гэта было ў мінулы аўторак. Мы падаравалі гэтую кніжку Геннадзю Мікалаевічу, ён трымаў яе ў руках, ён яе паднёс да вуснаў. Ён мне казаў перад тым, што самае маё галоўнае жаданне гэта ўбачыць гэтую кнігу. І вось гэты цуд мы здійснілі, бо кніжка выйшла роўна праз тыдзень, як я заняўся гэтай працай. Геннадзь Мікалаевіч сыходзіў вельмі мужна. Гэта проста ўражвала. Ён ні на што не скардзіўся. Я бываў у доме Бураўкіных штодня. І я сказаў Геннадзю Мікалаевічу, памятаць, калі мы з вами былі ў Васіля Владзіміровича Быкова у Бараўлянах, і вы пасля гаварылі пра тое, што Васіль сыходзіў мужна. Так вось, Геннадзь Мікалаевіч, я магу вам сказаць тое ж самае, што вы трымаецеся вельмі мужна, паводзіце сябе вельмі годна. І на гэта Геннадзь Мікалаевіч сказаў дзякуй, я стараюся.
Сергей Шапран, укладальнік апошняй кнігі Геннадзя Бураўкіна. Пра яго гаворыць таксама кіраўнік Менскага бюро свабоды Валянцін Жданко.
Часам ён заходзіў да нас на свабоду, жыў побач, адкрыты, прыязны, таварыскі, выказваўся пра пачутае ў эфіры, доброзычліва, але і крытычна, як прафесіянал у журналістыцы і палітыцы. Свабоду ён слухаў часта, асабліва калі жыў на Лецішчы. Вельмі хацеў дажыць да новай Беларусі. Адкрыта пра гэта не казаў, хоць жаданне такое ўвесь час адчувалася і ў развагах ягоных, і ў вершах. На маім стале адна з апошніх ягоных кніг «Лісты да запатрабавання» з цёплым сяўроўскім надпісам. Шчымлівая, светлая, развітальная лірыка. Ён шмат паспеў зрабіць. Тое тэлебачанне рады, якім ён кіраваў у 70-80-е гады, было беларускім у несавымерна большай ступені, чым цяперашняе. Літаратурныя і моўныя праграмы, тэле- і радыёспектаклі, беларускамоўныя інфармацыйныя і аналітычныя перадачы. Дзе ўсё гэта сёння? Спадчыну Геннадзя Мікалаевіча на БТ вынішчылі амаль да рэшты. Засталася хіба толькі калыханка. Хацелі знішчыць і яе, не атрымалася. Проста таму, што ніхто нічога больш таленавітага ў гэтым жанры за мінулыя дзесяцігоддзі не стварыў і наўрад ці напіша ў блізкай будучыні. Увечары зноў уключу яе для свайго маленькага сына, хоць гучаць яна сёння будзе як жалобная песня развітання.
Валянцін Жданко, а зараз я прапаную паслухаць самога Геннадзя Бураўкіна.
Мне с тобой бы лепей размінуцца, мімо пролятець на паўкрыла. Дык чаму ж малюся той мінуце, што з табой няпрошана звяла? Не было нічога, чтоб на свеце да цябе не падарыў мне лёс. Дык чаму ж мне так таемна свеціць вочы твае, тёмныя ад слёз? Мне з табой бы лепей развітацца, кожная сустрэча як турма. Дык чаму ж твае слабыя пальцы я ў сваёй далоні затрымаў? Размінуцца б лепей, размінуцца, каб душа спакойнаю была. А я ўсё малюся той мінуце, што з табой няпрошана звяла.
Верш Геннадзя Бураўкіна, значной чытанкі, запіс з архіваў «Свабоды».
Чаму пісьменнік Сергей Абламейко назваў сваю новую кнігу «Ностальгія», а жанр яе абазначыў як падарожную, бессюжэтную прозу? Якое месца яна зойме ў сучаснай літаратурнай прасторы? У размове бярэ ўдзел аўтар Сергей Абламейко і выдавец Зміцер Вішнёў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Хвіліну праз 20 у нашым эфіры, а зараз да падзеяў ва Ўкраіне. Карэспандэнтка рускай службы Радыё Свабода Александра Вагнер вярнулася з паездкі ў Луганск і Данецк. Мая калега Алена Радкевіч папрасіла яе падзяліцца ўражаннямі, як працуецца журналістам у часе вайны, калі яны вымушаны браць інтэрв'ю ў людзей са зброяй.
Александра, вы только что приехали из конфликтной зоны Усходней Украины и практически побывали у зоне военных дзеянняў. Страшно на войне?
Ну, честно говоря, я когда ехала туда, я не ожидала, что будет так страшно, это правда. Но когда я увидела первых вооруженных людей на вокзале в Луганске, я поняла, что действительно приехала в зону военного конфликта. Хотя до этого у меня такого большого страха не было. Когда все-таки видишь этих вооруженных людей, то, конечно же, появляется страх. Хотя от самого их присутствия, мне кажется, что и сами жители уже страха особенно не чувствуют. Страх можно испытывать скорее журналисту, потому что мы знаем, сколько журналистов были взяты в заложники в зоне конфликта. Некоторые из них до сих пор находятся в заточении, в захваченных сепаратистами зданиях, например, СБУ в Луганске и в Донецке в самом. Поэтому мне было страшно скорее от того, что меня могут взять в заложники, чем от того, что я увидела.
Про какие проверки треба проходить журналисту, чтобы ему дозволили там працевать?
Ну, сепаратисты требуют, чтобы журналисты регистрировались и получали разрешение внимание на фотосъемку и видеосъемку. Я старалась этого избежать, поскольку знаю, что к украинским журналистам, хотя я работаю для русскоязычной службы «Радио Свобода», но сама я родом из Украины, я знаю, что к украинским журналистам относятся с большей нетерпимостью, потому что сепаратисты считают, что эти журналисты критически относятся к их действиям. Я, конечно, разговаривала с этими людьми, с некоторыми из них, и пыталась им объяснить, что на самом деле журналист просто пытается писать о том, что он видит, и старается не занимать свою какую-то сторону конфликта, хотя, конечно, у любого журналиста есть свое видение, но цель все-таки написать объективный материал о том, что человек увидел. И мне, к счастью, удалось избежать проверки документов, проверки содержимого моего фотоаппарата и так далее. Но я знаю, что некоторые журналисты подвергались таким осмотрам, и не всегда в итоге их отпускали.
Ну, вот, если бы вы могли обмалевать такой сборный образ вот этого сепаратиста, кто это и люди, с которыми вам доводилось сустракаться?
Ну, там есть несколько, можно говорить о нескольких группах людей, которые более-менее имеют одну цель. Есть там люди, которые без оружия, и которые действительно находятся в таких палаточных лагерях. Но, честно говоря, у меня сложилось впечатление определенной организованности вот этого протеста. То есть я там увидела, например, захваченного здания Донецкой администрации, бабушек, которые сидели на лавочках в рядок. И эти бабушки там сидят уже, я не знаю, наверное, несколько месяцев. То есть, вот я видела фотографии, которые были сделаны коллегами раньше, до моего приезда в этот регион. Вот эти бабушки все время там сидят в одном и том же месте. У меня возникает вопрос, почему как бы одни и те же люди, да, находятся на одном и том же месте постоянно. Это вот одна группа людей. Другая группа людей, это, конечно же, люди вооруженные. Это та часть людей, которая воюет, собственно, с оружием в руках, да, за свои идеи. Я из тех людей, которые были с оружием, я не встречала, например, выходцев из других регионов, скажем, даже из других стран, то есть это были украинцы, судя по их языку, но мы уже видели множество видео того, что там воюют и выходцы, например, из России, поэтому, конечно, отрицать этого тоже нельзя, то есть это такая вот сборная солянка, там есть разные люди из разных стран, которые, в общем-то, все имеют отношение к этому сепаратистскому движению.
Корреспондентка «Свободы» Александра Вагнер. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соу, серед темов сьогоднішньої програми. На 78-му годі життя помер поет, державний діяч Геннадій Буралкін, колишній старшиня Держкомітету по теле- і радіовіщанні і представник Білорусі при Організації Об'єднаних Націй. Опушні місяці він змагався з онкологічним захворюванням. Отпівання і розвітання з поетом почнеться 31 травня о 11:30 у Мінському Свято-Петропавловському соборі. 30 травня 15 годов трагедии на станции метро «Нямига». Тогда загинули 53 человека. У городе судят журналиста-фрилансера Андрея Мялешку за супрацу с замежным СМИ «Радио Рация» без аккредитации. Международные инвесторы реагуют на аннексию Крыма России и припыняют деятельность на этой территории. У Минску на посяджении Рады керовников Урада Украины ОСНД Александр Лукашенко заявил, что СНД, как интеграционная структура, себе не сжила. Протягиваем программу. Международные инвесторы реагуют на силовое усталевание российской улады у Крыме, пропыняющей деятельность на колишней украинской территории. Это к самому корректуется праца в мятежных районах Усходу и Полдня Украины. Там сопрасовники замежных офисов переводятся на дистанционный режим працы. Передает Игорь Корней.
Повномоцный представник группы БОШ Украина СНД Герхард Пфайфер подчас годовой справоздачной пресс-конференции в Москве отказал на пытание Радио Свобода относно працы компании в Украине. У приватності он зазначив, що тепер основна задача компанії – гарантувати безпеку супрацовникам. Що стосується ситуації в Україні, то ми відсочуємо усі події і, зрозуміло, спробуємо оцінити їх наступстви для нашої ділової діяльності. Перед усім, це стосується заховання життя наших супрацовників, тому що наша першочергова задача полягає у тим, щоб гарантувати безпеку людям, які задіяні у структурах нашої компанії. І в цьому плані ми робимо все, що від нас залежить. належыць. З гэтай прычыны ў некаторых рэгіёнах людзі працуюць аддалена з дому, але ўсё само сабой залежыць ад канкрэтнага горада, у якім яны
пражываюць.
Група Bosch мае на ўкраінскім рынку разгалінаваную структуру, аднак крызісная сітуацыя ў эканоміцы і палітыцы прывяла да згортвання дзелавой актыўнасці, і абарот кампаніі за мінулы год не дасягнуў да 50 мільёнаў еўра. Для параўнання, у Беларусі, дзе рынак і чалавечы рэсурс на парадак меншыя, гэты паказнік летась склаў 60 мільёнаў еўра. Між тым, як кажа Герхард Пфайфер, не да месца падлічваць страты, калі гаворка ідзе пра лёс людзей. Наш прынцып адназначны. Настаюць моманты, калі неабходна аддаць больш увагі пытанням абароны сваіх супрацоўнікаў, арганізацыі іх бяспекі, чым дасягненню нейкіх бізнес-паказнікаў. У гэтым звязку хачу толькі працытаваць заснавальніка нашай кампаніі Роберта Боша, які даўно сказаў: «Лепш страціць грошы, чым давер». Таму найпершая задача – забяспечыць спакой людзей, другая – засцерагчы свой бізнес, і толькі трэцяя – працягваць ажыццяўленне дзелавой дзейнасці ў канкрэтнай краіне. Асаблівы клопат для міжнародных кампаніяў звязаны з Крымам, дзе пасля расійскай анексіі самапрызначаныя ўлады пачалі ўсталёўваць новыя парадкі. Абсалютная большыня замежных прадстаўніцтваў мусілі прыпыніць альбо згарнуць сваю прысутнасць на тэрыторыі, дзе банкаўская сістэма спаралізаваная, а законы перапісваюцца на расійскі ўзор. Спадар Пфайфер кажа, што на неакрэслены час бізнес Bosch у Крыме пераведзены ў рэжым чакання. Адказваючы на пытанне наконт Крыму, магу толькі сказаць, што мы будзем працягваць выконваць свае кантрактныя і маральныя абавязанні перад спажыўцамі і перад нашымі партнерамі. Але ў дадзеным выпадку самым дакладным адказам на гэтае пытанне зноў жа было б выслоўе Роберта Боша пра тое, што няма нічога даражэйшага за давер. Таму, калі мы не маем пэўнасці, як будзе развівацца наша дзейнасць у дадзеным рэгіёне, то лепш пачакаць, пакуль усё праясніцца, і толькі пасля гэтага зноў пачынаць дзейнічаць. Суразмоўца не выключае, што вяртанне на тыя ці іншыя тэрыторыі можа зацягнуцца. З аднаго боку, няма дакладнага разумення, заканадаўчая база якой дзяржавы дзейнічае на анексаванай паўвыспе. З іншага боку, адсутнічае адзінства датычна Крыму ў шэрагах еўразвязу. У такой сітуацыі нічога не застаецца, як набрацца цярпення. Цяпер існуюць розныя пункты гледжання адносна таго, як будуць вырашацца прававыя пытанні і чыё заканадаўства будзе надалей ужывацца на тэрыторыі Крыму. Ва ўмовах, калі нават заходнееўрапейскія дзяржавы разыходзяцца ў думках не толькі з Расіяй, але і паміж сабой, мы пакуль занялі пазіцыю чакання. Прынамсі, да таго часу, пакуль сітуацыя дакладна і зразумелым чынам не праясніцца. З анексаванага Крыму на мацярык сыходзяць многія міжнародныя гульцы з украінскай ці замежнай долей у капітале. Банкаўскія і фінансавыя ўстановы, мабільныя аператары, шэраг брэндавых рэтэйлераў і нават рэстараны сеткі «Макдональдс». На тле палітычных і эканамічных праблемаў ва ўкраіне бізнес пад шыльдай Bosch дэманструе рост у Беларусі. Спадар Пайферу дакладняе, што падставай таму нармалізацыя сітуацыі на фінансавым рынку пасля абвальна 2013 году.
Ігар Карні.
Як можна жыць, будучы прыкаваным да ложка і што секунды адчуваючы дзікі боль? Чым можа дапамагчы слова святара? І чаму не было павальнага п'янства ў часы, калі беларусы рабілі гарэлку самі?
Нельга знішчыць тое, што прыдумаў народ. Народ, ён ведае, што яму лепей, таму што выраб жытняй гарэлкі – это вельмі складаны такі метад, які не кожны зможа і зрабіць.
Мы працягваем падарожжа ў вёску Бакшты, што пад Іўем.
Пазней у нашым эфіры. Вядомыя расійскія апазіцыянеры Владзімір Рыжков і Леанід Гозман у Мінску ўзялі ўдзел у пасяджэнні экспертнага клубу, які праводзіць аб'яднаная грамадзянская партыя. Гэтым разам эксперты абмяркоўвалі наступствы падзеяў ва ўкраіне для сітуацыі ў Расіі і Беларусі. Там быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На початку дискусії відомець Олександр Добровольський пропонував російським експертам виказатися на кшталт причин, які підштовхнули російського президента Володимира Путіна анексувати Крим і далі підтримувати сепаратистів в Україні. Лідер Союзу правих сил Росії Леонід Гозман міркує, що Володимир Путін діяв шмат у чим спонтанно, керуючися зручним політичним моментом і необхідністю підвищити свій політичний рейтинг, який перед тим знижався.
Він почув, що саме цей наркотик люди хочуть приймати. Велика країна, розширення території, защита своїх, русські в бою своїх не бросають, там і так далі, і так далі. Розговор о защиті своїх, ну, це просто вообще какой-то, ну, це неприлично, тому що русські люди дійсно страдають в Таджикистані, в Туркмении, там, где-то, где действительно дискриминация, но мы сюда войска не вводим. Наоборот, мы с этими режимами дружим. Да? Вот. А Крым – это то место, где русские, ну, совсем не дискриминировались никогда. 60% населения, ни одна газета не закрыта, ни одна школа не закрыта. Все по-русски. У власти свои же русские бандиты и так далее. То есть абсолютно нормальная ситуация. Но он туда вошел, и что он за это получил? И это стоит всего, что он заплатил. Ну, для него стоит. Он получил возвращение харизмы. Ненадолго. Здесь, я думаю, мои с ним оценки разные. Потому что я считаю, что максимум на полгода. Но он, наверное, думает, что навсегда. То есть он приобрел харизму, он сплотил население вокруг себя. Все это, разумеется, ненадолго. Все это абсолютно иллюзорно. Это чистый наркотик и так далее. Но он это получил.
Я думаю, российский оппозиционный политик Владимир Рыжко так само меркует, что ворвание у Крым российцев не было спленовано. Але был и первый наместник старшины Держдумы России, называя больше значные причины ворвания Путина в Украину.
Были конкретные события. И спусковым крючком стал Майдан. И он тоже об этом откровенно говорит, что когда я увидел, как толпа захватывает здание, президент бежит из страны, насилие, его реакция это уже не конкретное событие. Но стратегически главная задача была не дать Украине уйти из вот этого постсоветского пространства, уйти из-под зоны доминирования Москвы. Вот что произошло на самом деле. Это планировалось заранее, но не конкретное присоединение Крыма. И второй комментарий к тому, что Леонид говорил. Действительно, для него самое главное – это перезагрузить свою власть. Первую он легитимность получил на Чечне, когда он стал премьер-министром, у него был очень маленький рейтинг. Когда он отреагировал на Басаева в Дагестане, у него рейтинг стал расти. Когда он разгромил чеченцев во Второй войне, то рейтинг достиг пика. То есть первый его рейтинг был военная победа. Второй раз он загрузил свою легитимность на быстром экономическом росте. Сейчас это четвертый пик в его карьере, сейчас поддержка Путина 83%. Он это делает, но он не может не понимать, что главная его слабость – это экономика. Он прекрасно отдает себе отчет, что в экономике все плохо. Он прекрасно себе отдает отчет, что санкции – это опасная вещь. И это, мне кажется, те рамки, вот как мы сегодня говорили, те рамки, в которых он работает. С одной стороны, ему хочется экспансии, с другой стороны, он боится, что экспансия приведет к экономическому коллапсу. А экономический коллапс может ударить по его власти. Поэтому он сейчас будет искать некий выход, exit strategy, да, как говорят американцы. Он будет искать выход из этой ситуации с тем, чтобы сохранить Крым, раз, чтобы сохранить Украину в орбите влияния России, два, и чтобы не допустить коллапса экономики, три.
По воде российских экспертов Владимира Рыжкова и Леонида Гозмана, наибольшим болючим питанием станет проблема места НАТО в Украине. Коли Украина обере шлях у НАТО, то Россия будет протягивать свою политику дестабилизации, и украинская держава вовсе может обрынуться. Гэткая ж проблема может чакать и Беларусь, калі тая пасля магчымай змены палітычнага режиму паспрабуе змяніць знешнепалітычны курс з усходняга на заходні, мяркуюць расійскія эксперты. Я сам лічу, што Расіі варта ўступіць у НАТО, але гэта можа зрабіць толькі дэмакратычная Расія, а не таталітарная, выказаў сваю пазіцыю Леонід Гозман. Поводле Владимира Рыжкова, как Украина мусила пролечить наступство курсу на сближение с Евразвязом и НАТО с причиной присутности российской базы у Севастополя, гэтак и Беларуси треба будет увеличивать российские интересы в связи с тем, что праз Беларусь идут транспортные потоки до российского анклява у Калининграде. Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина меркует, что подеи в Украине вельми наполохали керовника Беларуси Александра Лукашенко, як и всех керовников СНД, и это подрывая основы былого сябровства у содружности. Эксперт Роман Якаулевский выказал меркование, что Украина будет сближаться с НАТО, у темнику с причиной небезпеки для своих атомных электростанций.
Олег Грузделович из Минска.
Чому Москва знову погодилася дати офіційному Мінську нові матеріальні льготи і субсидії? Чи допоможуть російські кредити утримати білоруський рубель? На гэтые ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Яўген Тайгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганков.
Гэта «Экспертыза» ў нашым эфіры ў суботу.
На хвалях свободы. На 78-м годзе жыцця памёр паэт і дзяржаўны дзеяч Геннадзь Бураўкін, колішні старшыня дзяржкамітэту па тэлерадыёвяшчанні і прадстаўнік Беларусі пры ААН. Апошнія месяцы ён змагаўся з анкалагічным захворваннем. Адпяванне развітання з паэтам пачнецца 31 траўня з 11:30 у Менскім Свята-Петрапаўлоўскім саборы. І пры канцы гэтай паўгадзінкі эфіру прапаную паслухаць песню на вершы Геннадзя Бураўкіна «Завіруха». Выконваюць верасы.
Ни о том, ни о чем, ни о том.